Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Киноприкосновение к христианству». Предлагаем вам прослушать вторую часть беседы с протодиаконом Александром Плиски, продюсером православного документального фильма «Где ты, Адам?», о создании фильма про Афонский монастырь Дахиар в наши дни, о жизни и кончине старца игумена Григория.
Что касается Афона, Афон ведь тоже это тысячелетняя традиция Афона. Необходимо сказать, что это продолжение традиций, которые были до Афона. Ведь до Афона была так называемая Латрийская гора или Киминская гора в нынешней Турции, Малой Азии. И там тоже существовала целая сеть монастырей. И это все устройство было похоже на Афон. Там было нашествие арабов, и образовалась Османская империя, ну, турков, там как угодно можно называть, как это правильно охарактеризовать эти народы, которые населяют всего современную Турцию. Но, скажем так, когда вот эти все монастыри оказались под гнетом, и пришло монашество на Афон. А до расцвета вот в этих двух местах...
Ну, египетская пустыня.
До этого, вот в египетской пустыне, не знаю, была ли сеть таких монастырей, но можно с уверенностью сказать, что была целая сеть монастырей в иудейской пустыне, где времен Саввы Священного и его учителя Ефима Великого. Духовником Саввы, старцем Саввы Священного был Ефим Великий. Личность, о которой, ну, как-то кто-то знает, кто-то нет, но...
Знает в связи с житием Саввы Священного.
Да, мне кажется, недостаточно много освящена. И вот на самом деле это был такой грандиозный старец, который целую плеяду учеников родил. И ну, вот в его эпоху, и в эпоху Саввы Священного, особенно это был расцвет, это вот в иудейской пустыне тоже была целая сеть монастырей, это было чем-то похоже на Афон. Поэтому Афон – это уже 1500-летняя традиция, которая не прерывается. И должен сказать, что вот эта вся красота Афона, она содержится тем, что вот этот каждый монах, живущий на Афоне, он ежедневно поднимается в определенное время и следует определенному уставу. А в этом уставе заключено и тот вопрос, о котором мы спросили. Этот устав не предполагает там наличие смартфонов, телевизоры, ну, в общем, всякие...
Благо жизни, ну, цивилизации, да?
Ну, не знаю, чем можно это, какие это блага, но, скажем, устав этот прописан тщательно и подробно. Поэтому пока святогорцы будут держать этот устав, то такие понятия, как там где-то автомобили или какие-то понятия, значит, там современных технологий, они не могут разрушить внутреннее бытие монахов, внутреннее устройство, внутренний мир
монахов. Но самое главное – это носители, это люди, это вот как раз старцы, которые передают, и эта преемственность дает возможность сохранить и устав, и все остальное. В этом самая большая ценность.
Ценность еще Афона в том, что там 20 монастырей, есть общий устав, но каждый монастырь имеет какие-то свою атмосферу,
свои различия.
Это все напоминает, знаете, как школа «Спартак», «Локомотив», «Динамо». У каждой этой школы, допустим, там есть свой какой-то наставник. И один там, вот, например, если там вольная борьба, один говорит, вот так никогда справа не заходи, заходи всегда слева. А другой говорит, нет, только на «Динамо», говорит, только слева, никогда. А третий говорит, только в ноги никогда не смей бросаться. На «Спартаке», говорит, всегда бросайся в ноги.
То есть это же стратегия и тактика.
Да, но самое интересное, что у всех этих школ есть, значит, олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Но в каждой школе есть мастер, есть наставник, учитель, который держит какие-то традиции, которые тоже он унаследовал от предыдущих. То есть это опыт, и это, конечно...
преемственность.
Да, это многого стоит.
И вот если вернуться к нашему монастырю, то он отличается от других, даже по сравнению с многими другими, суровостью жизни и упором во многом на такой тяжелый физический труд, помимо всего прочего. Плюс еще вот вы сами об этом рассказывали, о том, что распорядок таков, что там на сон, на личный отдых и личное время его нет практически. То есть суровый даже для Афона устав. И как для современного человека, ведь это бывает часто не по силам, а вы застали людей. Ну вот ваш главный герой фильма, старец Григорий, он пришел туда вообще, по-моему, в 1980 году, и в то время монастырь...
Он тогда... уже приехал с братством туда,
да.
Он приехал восстанавливать монастырь с готовым братством, 12 человек их было, они приехали с монастыря Пруссо.
Но у них в то время не было такой системы наличия игуменства, а управлялось как бы старцем. Вот этот принцип был взят, насколько я знаю. Это то, что он принес. Но это из того, что я читала.
Ну как принес? У них до их приезда в Дехиар там было 4 монаха, у которых не было игумена. Это был так называемый идеоритмичный монастырь.
Да, да.
Но на самом деле мало кто понимает, что такое идеоритмичный монастырь. Афонские идеоритмичные монастыри – это не так, что каждый там живет как себе хочет.
Кто во что гораздо.
Да, вот Афонский идеоритмичный монастырь представлял собой следующее, что в одном монастыре могло быть 5 братств, или 7 братств, или 10. То есть где-то 10 старцев, и у каждого маленькое братство. И они живут в каких-то частях монастыря. Например, правое верхнее крыло. Там, значит, старец Спиридон, и у него там какие-то свои послушники, воспитанники, допустим, 3 или 5. Левое крыло, значит, монастыря. Там тоже братство старца Паисия, допустим. И вот монастырь мог состоять из таких братств.
Из сот таких.
Да. И вот эти братства, они сами, у них была у каждого братства своя кухня. А в центральной трапезе питались только в праздники, допустим. А так вот они жили. И более того, вот в каждой этой соте был у них и храмик маленький домовой. Они там вот ежедневно там молились. А в центральном храме собирались только для праздничных и воскресных послужений все вместе. Поэтому в монастыре не было как бы игумена общего, не было общежития. Каждое это братство было предоставлено, само зарабатывало себе как-то пропитание и так далее.
А устав был общий или тоже отдельный?
Ну, устав какой общий? Они там, каждый все равно это уже отличалось, как монастырь от монастыря как-то отличается.
А вот каливы – это уже производные вот от таких вот монастырей, когда отделение в такие пустыньки?
Это чем-то напоминает скиты афонские, где скит из чего состоит? Вот с таких кельей. А это, вот, скажем так, идеоритмия афонская – это когда он и сам монастырь внутри.
И стен. Внутри есть такие же.
Да, вот такие же подразделения на братство.
Вот вы внесли ясность, да?
Да, да, я сам об этом, скажем так, вот подробно расспросил совсем недавно, как это выглядело.
Ну вот мы возвращаемся к нашему старцу.
Давайте,
Григорию,
да.
Который
да, старец Григорий
в 80-м
был
году.
Старец Григорий был воспитан так, что каждый человек должен себя обеспечивать сам, должен зарабатывать себе хлеб в поте лица. Хлеб, который он кушает, должен пахнуть потом. И он должен себя прокормить и еще помочь другому. Сделать для милости не заработать, чтобы проявить милость. Поэтому Герон договорился, что он видел людей, которые трудятся и молятся. И он никогда не видел людей, которые молятся и не трудятся. И всегда говорил, а кто тебя должен кормить? Что значит, ты должен молиться? Почему ты не можешь сделать элементарные вещи? Зачем нанимать рабочих, если это мы должны и обязаны сделать сами? Зачем мы должны нанимать рабочих, например, которые бы обслуживали гостиницу? В чем будет тогда заключаться наше гостеприимство? Почему нам кто-то должен жертвовать средства? Мы должны сами работать. Тогда будет гостеприимство, если ты сам лично уберешь комнату, приготовишь и так далее, и так далее, и так далее.
Как Когда твой труд...
А насчет изнурительного труда я вам скажу, что молодые монахи, которых я видел не только в Дхиаре, и в других монастырях...
Они втягиваются.
Они не втягиваются, они сами с радостью бегут на работу, потому что у выработанного человека, скажем так, с порядком в голове к вечеру гораздо лучше, чем у человека, который провел день в безделье. Они сами себя выматывают, потому что плоть нужно бороть. Поэтому выматывать себя стояниями. Вот у многих монахов на Афоне, да не только на Афоне, ну в данном случае я видел на Афоне, о том, что есть у каждого своя тема. Кто-то никогда не садится на службе в храме. Это очень жестко, поверьте. Службы длинные, большие. На буднях они, пускай даже не очень большие, но все равно это с 3 до 7 часов утра, с 3 утра до 7 утра или до 8 утра, 5 часов стоять. Ну, в стасидии они там опираются. Ну, я видел монахов, которые, например, практически никогда не садились. Это очень жестко. Потом монахи, например, которые никогда там не носят носки. Некоторые никогда не моются, не принимают душ.
Ну, такие подобия подвигов древних.
Могут омываться как-то, но не то, что там вот так прямо мыться в полном смысле этого слова. У каждого есть своя тема. Кто-то, например, полностью... Ну, кстати, это очень напоминает вот эти надписи в Киево-Печерской лавре. «Ануфрий молчаливый». Вот я видел монахов, которые там не разговаривают.
Несет подвиг молчания.
То есть, ну, вот игумен ему благословил молчать для того, чтобы, скажем так, если искушения какие-то, то ему лучше молчать. И вот человек молчит уже, с кем не разговаривает, кроме игумена.
Александр, а вот такой очень важный момент, который я давно хотела спросить и как-то не доводилось услышать ответ. А вот то, что игумен и во всем является примером в труде, и он первый идет на работу и последний уходит, в наших монастырях часто приходится видеть, и не только в наших, что игумен или игуменья – это уже получившие определенный статус люди, которые всем руководят. Вокруг монашествующих их задача – научиться любить своего игумена обязательно. Это непременное условие, как в семье. Вот, кстати, то, что я впервые услышала у вашего отца Царства Небесного Григория, когда он сказал одному из послушников: «Тебе надо найти такой монастырь, где духовный отец будет тебя любить». Для меня это просто было какое-то открытие, парадокс непривычный. И создаются определенные условия. Одни служат, поют только. И уже некий определенный статус, когда тебе уже служат. Вот игумен уже в положении того, которому служат. А здесь совершенно потрясающая вещь, которая она удивляет, радует, что это вообще есть, но тогда ты невольно начинаешь сравнивать не в пользу привычных монастырей.
Смотрите, я бы не стал обобщать. Во-первых, я не знаю, как в наших монастырях. То есть то, что у людей складываются какие-то представления, внешне, что у нас так, конечно, для того, что я бы и про Афон бы вам ничего не рассказал, если бы для того, чтобы увидеть, как на самом деле там происходит, для этого я отправился туда на полгода. У меня было две паломнические поездки до этого. Одна была на 7 дней, другая была на 16 дней на Афоне. Вот для того, чтобы увидеть всю внутреннюю кухню, я отправился на полгода. После этого посмотрел, как на самом деле там происходит. Что в наших монастырях, для этого тоже нужно необходимо...
Побить внутри.
Да, то, что вот обывательски так люди там себе представляют, что у нас по-другому. У нас есть разные монастыри, есть разные монахи, есть разные также духовники. И, конечно, и в Греции, можно сказать, и, может, и на Афоне, и тоже есть монастыри, где... Не всегда такая есть та вещь, о которой Геронт Григорий говорит, что найди себе духовника, который тебя бы любил.
Но это вообще редкость.
Да.
Такого
поэтому,
не услышишь.
В Дахиаре, конечно, я могу вам точно сказать то, что я видел своими глазами, то, что любая должность или сан, человек, который ее принимает, он работает намного больше, чем прочие монахи. То есть священники в Дахиаре и диакона, священники особенно, они на передовой. Кроме того, что они служат, они также находятся на всех общих работах.
Я специально задала вопрос.
Герда все время организовывал общие работы, чтобы люди собирались вместе, чтобы были именно ему нравилась именно общественная работа, когда все приходят. Не только там, вы там двор подметаете. В Дахиаре, скажем так, тот, кто моет посуду, это нагрузка, это дополнительная работа. Это не считается отдельным послушанием мыть посуду. Этот человек, значит, если он моет посуду, это, во-первых, его не ставят на всю жизнь, но там несколько лет. Этот человек просто, когда все отдыхают, он будет мыть посуду. То есть он будет просто не меньше всех спать. То есть у него будет это занимать еще там час в сутки времени, а остальные в это время будут иметь какое-то, собственно, время. Или человек, там, который вот в фильме видели «Отец и сой», который занимается животными, кошками. Это дополнительная нагрузка, как-то ухаживать за ними, накормить. А так он должен быть на всех работах общих, там, значит, какие бы это ни было. Но священники, те, кто по должности старше, они во всем пример. В Дахиаре, вот сколько лет я видел Дахиар, 2005 года, я никогда не видел, чтобы какой-то молодой монах или младший монах кого-либо укорил или предъявил претензию, что кто-то либо из-за должности или из-за сана, что он как-то, значит...
избегает каких-то тяжелых работ.
Не то, что даже избегает, а то, что он работает, ну, как-то меньше, чем кто-то. То, что он не жертвует собой. Нет, там никогда такой претензии не было. Это была установка Геронды. И, собственно, Геронда в священный сан посвящал людей и посвящал только тех, кто на самом деле был примером во всем. То есть я никогда не слышал каких-либо претензий там.
Александр, я специально задала вот этот вопрос обывательски, чтобы вы ответили, потому что приходилось об этом слышать. И о другой крайности, о которой приходилось слышать, некие упреки, опять же, это касалось наших монастырей, еще более, может быть, это применимо, когда люди говорили о том, что вот у нас из монастырей стараются сделать колхозы, и где все идет, значит, на физический труд, сельское хозяйство и прочее, а молитва и, как бы сказать, сама суть духовной жизни ускользает, люди изнашиваются, здоровье, значит, исчезает, а потом они отжатые, как лимон, уже и не нужны особо никому. И вот такая есть точка. Я говорю сейчас сугубо об обывательской точке зрения. Здесь же, вот мы сейчас возвращаемся к теме жертвы. Потому что в Дахиаре это как раз все построено,
смотрите,
на физическом труде.
Смотрите, тут как что назвать? Например, в Дахиаре много раз были такие ситуации, что люди, значит, заканчивается утренняя служба, монахи там отдыхают часа полтора после утренней службы, которая заканчивается там в 7 часов, в 7.30 вместе с трапезой. Ну, где-то вот в 10.30, в 11 уже точно все на работе. Допустим, идет какая-то стройка, да, там. И это все может продолжаться, например, кто-то придет даже в 10, кто-то придет там пол-11, а в 11 уже там все уже точно будут. Это вот, например, сегодня вечером всеночная, которая начинается там в 7 часов вечера. Или даже Мария Настоянина. Служба там, ну, длинная. И вот они могут там, значит, было несколько раз, что перед Марийным Настоянием заливали бетон. Все вместе. И все буквально с этого бетона просто забегали в келью, быстро переодевались, забегали в трапезную, перехватывали и сразу на Марийное Настояние. И певчие все. То есть те, кто поют, это вообще не считается отдельным послушанием. Поют все. И поэтому они это не воспринимают колхозом. Они воспринимают это своим домом. Колхоз – это когда, скажем так, мне кажется, когда кто-то придумывает какую-то тему, когда не все работают, мне кажется, колхоз. Когда кто-то начальник, кто-то... не все вместе на послушание. А здесь, понимаете, ну какой здесь колхоз? Здесь просто в Дахиаре такая ситуация, вот если тебя никто не заставляет идти на работу, тебе даже никто ничего не скажет сейчас, если ты просто не придешь на работу. Вот если, например, я там плохо себя чувствую, никто даже слова не скажет, где ты там был. Вот сейчас. Геронда, конечно, построже там. Всегда Геронда так, где это было, сюда, Геронда. Могут и слова тебе не сказать, где ты был. Потому что есть доверие и так далее. Может, ты себя плохо чувствуешь. Но в Дахиаре стыдно оставаться, если там
когда
совсем
все...
тянет температуру. Да, ну как ты будешь дома там книгу читать или... Ну что, что значит духовная жизнь молитвенная? Для того, чтобы нормально молиться, на самом деле, с чистым умом, для этого нужно сначала выпахаться хорошо, выработаться. Поэтому они это все прекрасно понимают, сами спешат на работу, сами хватают. В монастыре Дахиар никто не пройдет мимо работающего человека. Все предложат помощь. В монастыре Дахиар можно любого монаха разбудить ночью и попросить помощи. И тебе помогут.
Хорошо, получается такая вообще идеальная картинка, ну, уже невозможного на земле. Это
ну,
сторона.
Ну, на самом деле есть там вся, нельзя сказать, идеальная.
Люди со своими страстями, со своими немощами, в конце концов, темпераментом.
Не, ну это темперамент как-то проявляется. Есть какие-то рабочие моменты, где кто-то какой-то из братьев, кто-то там где-то может что-то даже вспылить как-то.
То есть, ну, как и в семье,
нет,
это неизбежный момент.
Неизбежно, неизбежно, но все, понимаете, в семье ведь это все неизбежно, но в семье главное что? Это когда дети слышат, что родители друг у друга могут попросить прощения. В семье важно, когда звучит слово «прости».
И неформально.
Неформально. И точно так же вот в такой семье, когда люди быстро, значит, звучит это слово «прости», умеют быстро примириться и двигаться дальше. прекрасный момент, когда Геранда все время говорил про хора, продвигайся дальше, не стой на месте. То есть не сосредотачиваться на мелочах, не останавливаться, не выяснять отношения. Ведь Бог с нами не стал выяснять отношения. А мы, на самом деле, человечество, все время Бога предаем на протяжении всей его истории. Бог с нами не стал выяснять отношения. Он отдал, послал своего Сына Единородного, чтобы он умер ради нас, чтобы мы жили. Вот как Бог с нами выясняет отношения. Он приносит своего Сына в жертву. Сам Христос приносит себя в жертву. И это единственный путь, такой же единственный путь для человека. И любовь, вот в семье любовь, это жертва. Это всегда жертва собой, привычками, силами, пространством и всем. Это всегда жертва. И другого пути не существует.
И сказано...
Любовь не ищет своего. Всему верит. Не ищет своего. Любовь – это когда человек не спрашивает, как меня любят. Любовь – это когда человек спрашивает все время, как люблю я.
Как я люблю. И вот как сказано, Бог дает просто и ничего не требует. Без упреков. И вот вернемся мы к фильму. Я хотела сказать, как же вот эту суровую жизнь, вот такую без прикрас, а ведь удалось показать и святость, удалось показать, это еще и художественный шедевр по своей красоте, и показать то, помимо труда, вот когда собираются монахи, и вот эти все дивные лампады вращающиеся, и удалось показать, непонятно даже, как это вообще...
Вращающаяся лампада – это музыка. Знаете, есть целая статья Типикона, называется «О светильниках». Я, честно говоря, закончил семинарию Духовную академию, и я всю жизнь думал, ну зачем целая глава о светильниках? Ведь она у нас не живет, поэтому это все такой архаизм. Зачем вот эта глава Типикона о светильниках где-то там зажечь, где-то потушить, где-то много зажечь? Там вот целая глава посвящена. И знаете, когда я приехал на Афон, вот это было уже... Ну, наверное, это было все-таки, вот, когда мы уже третья поездка в Дахиар, когда на побывку. Вот тогда я увидел, что это целая музыка. Это музыка. Зажечь это все со смыслом. Это в определенное время. Если это раннее, там, только начало богослужения в 3 часа ночи. То есть это на самом деле много чисто практических вещей. Например, вот есть такой момент в Упсалме, там идет священник, кадит храм, перед ним идет человек со свечой. Конечно, когда у нас утренне служится вечером, абсолютно дикостью смотрится, что человек идет со свечой перед священником. Ну зачем идти со свечой перед священником, если светло? Символически. А это на самом деле он чего идет со свечой перед священником? В храме еще ничего не зажигали, там темно, чтобы священник не спотыкнулся. Поэтому идет свеча.
То есть там, потому где что на самом деле да, это происходит.
Да. Конечно, это происходило 3:30 ночи. Конечно, еще ничего особо не зажигали, потому что потом, почему у нас на шестопсалме все тушится? Да потому что на самом деле на шестопсалме еще ничего не зажигали, на Афоне еще ничего не зажигали. В чем парадокс? У нас, конечно, смысл страшного суда. Ничего еще не зажигали. После полуночи, буквально сразу утреннее, и все. Ничего не зажигали, поэтому...
Да, шестопсалм – еще напоминание о страшном суде.
Да, нет, в смысле того, что ничего еще не зажигали практически, понимаете? Это целая поэзия.
Поэзия?
А у нас сейчас поэзия вся тушится тем, что зажигается иллюминация и так далее. Конечно, это связано с тем, что многие храмы в городах, с тем, что если это все не зажигать, может быть воровство и так далее. Ну, в общем,
так в самой
со всякими техническими... Да, зажигают, конечно.
Там у них даже вместо лампад вставленные бывают.
Нет, конечно, нет.
Лампочки.
Нет, это же везде.
Я хотела о чем сказать.
Прошло везде.
Снято так, что когда ты видишь вдруг после вот этого бетона, трудов, вот эту невероятную какую-то завораживающую просто красоту, зажжение паникадил, всего этого, ты как будто приоткрывается кусочек Царства Небесного. Вот неземного, абсолютно ощущение неземного.
На самом деле так и есть, но я вам больше скажу, что на самом деле все очень красиво снято и кажется, что все это как бы идеализировано. Я вам скажу, что на самом деле все намного красивее.
Еще красивее.
Да.
Об этом и тоже думаешь.
На самом деле в фильме нет ничего, чтобы мы причесали.
Или и нет специальной красивости.
Или как-то, скажем так, убрали шероховатости. Нет, абсолютно, да, и нет никакой специальной красивости. Скажем так, я вам скажу более того, что версий было много, и одной из сложных задач это было остановиться в версиях, и здесь Александр Запорощенко много трудился, искал, на самом деле он много искал, и это его заслуга, и большая ему благодарность. Он третий раз приехал на Афон вообще без камеры. не снимать, просто пожить с монахами, чтобы понять вообще, о чем показывать, что передавать, как, чем они живут. Ну, в общем, я уже в некоторый момент, честно говоря, переживал, что он сам монахом там станет, и что я скажу его жене. На самом деле,
соблазн.
Но я видел, что я видел его такие некоторые состояния, когда я думаю, что пора заканчивать проект.
Но вы-то этим переболели вначале.
Что я буду нести ответственность какую-то. Но, вы знаете, в этом плане были моменты, когда версии менялись, когда Александр убирал очень красивые кадры. И я говорю, слушай, ну зачем ты убрал этот кадр? Он же потрясающий. Ну, например, на вершине горы Афон есть звездное небо, тоже такое движущееся, потрясающее.
Как планетария, это просто живое.
Но это не только такие кадры, были разные, и Александр прямо убрал достаточно немало красивых кадров, потому что он считал, что они мешают документалистике.
А вот там внутри фильма дыхание широкое, и в этой красоте природной, вот в такой широте, какая-то невольно появляется метафоричность, хоть там, может, художник и не вкладывает. А вот показывая вот это море, которое удалось видеть.
На самом деле Александр Запорощенко.
Он вкладывал,
он
это
вкладывал
понятно.
Здесь, собственно,
это понятно.
И с деревом, да. И с собакой, и с морем.
И оно грозное, это море. А дерево это вообще какое-то фантастическое.
Но мы же про Адама говорим.
Да. И не только вообще там оцетворение.
Речь же идет об Адаме, о поиске себя, да, о том, что Бог ищет человека, а человек ищет Бога.
Откуда это дерево? Сколько ему тысяч лет?
Это дерево было посажено основателями монастыря Дехиар на этом месте. У монастыря Дехиар было несколько основателей. Был преподобный Ефимий, это было в районе Дафни, порта Дафни. Это был, значит, конец X века. Затем монастырь был на другом месте, а вот в 1118 году есть надпись такая на колонне храма, впервые пели в храме. И вот на этом месте уже преподобный Неофит основал монастырь, который был византийским чиновником, и который построил на этом месте вот монастырь Дехиара, вот так считается, что это его кипарис. Ну, как бы они где-то так дотянулись.
Но там ветки как корни, там уже небо переворачивается с землей. Кажется, что
да,
эти ветки – это корни в небо, уходящие в небо. А море, мы видели это море, оно всегда очень красивое, а здесь оно временами даже оно страшное, в трепетном смысле страшное. В своей красоте, действительно, можно сравнить с Житейским морем, да с чем угодно. Можно вообще от сотворения мира брать вот эти метафоры. Потрясающе. Потом ваш Александр-то говорил в свое время оператор, что его одним из любимых режиссеров был Бергман, как раз по стилистике, там, по крупным планам, но у него как-то получилось по-своему и с таким внутренним светом.
Вот это очень важно.
Не с этой северной, холодной такой, рядом изобразительным.
Ну, Александр же Запорощенко южнее, он сейчас Николаева родом.
Да,
он
но
все-таки
здесь
южнее, чем Бергман находится.
Это поэтому понятно. Но внутри жизни он увидел этот свет.
Было бы странно, если бы он с Николаева был.
Да, значит, как швед, да.
Был как швед, да.
Но тем не менее, в самом монастыре он увидел этот свет, эту теплоту.
Слушайте, знаете, мне кажется, вот есть такой момент в фильме, я немножечко по-другому скажу. Смотрите, есть такой момент в фильме, что в фильме нигде не говорится о свободе. В каком смысле? О какой свободе? Вот смотрите, какая ситуация. Вот все каким-то образом люди склонны к тому, чтобы ущемлять свободу ближнего. Будь то родители детей, будь то дети родителей, если родители пожилые, тоже дети достаточно жестко держат родителей в каких-то рамках. Почему? Потому что научить дать свободу и научить ей пользоваться, и как-то не то что контролировать этот процесс.
И границы эти соблюдать.
Да, это на самом деле стоит многого труда и многих усилий. Поэтому все идут простым путем, значит, будь то в монастырях и так далее. Вы знаете, у нас очень большая такая задача перед нами стояла, так сделать фильм, чтобы он никого никак не ущемлял и не подавлял, а давал какое-то такое дыхание внутреннее. И мы, конечно, такие задачи ставили с самого начала, но совершенно все время думали, как бы это все реализовать. И, конечно, Саша Запорощенко искал вот эти пути. Но я думаю, что в первую очередь это все получилось. Я бы сказал, что наш фильм, вот после фильма такое состояние у людей, что никто не чувствует себя подавленным, никого нет истерии, что спасение только в монастыре. Никто меня не спрашивал никогда после фильма, показывал уже было много, что как мне поехать на Афон, это здорово вообще, мне это очень нравится, что нет ажиотажа какого-то внутри. Все люди находятся в спокойном состоянии, потому что каждый находит в этом фильме себя. Этот фильм преломляется на каждом человеческом сердце. Я бы сказал, что сюжет этого фильма разворачивается на территории сердца зрителя. Я бы сказал, что наш фильм сам собой говорит, что вот это как бы такое вот у меня родилось выражение. Наш фильм говорит, что убери руки от ближнего и отдай ему свое сердце. О чем я хотел в этой связи сказать? Что все вот это не совсем от нас именно получилось. А это получилось, потому что в самом монастыре Дахиар, среди этого братства, которое мы показываем, присутствует вот это уважение к пространству другого человека, к его территории жизни, к его, скажем, уважение к его личным отношениям с Богом, к уважение к характеру другого человека, каким-то немощам, значит, терпение этих немощей, проявление любви, как-то покрыть эти немощи. И мне кажется, именно потому, что вот эта атмосфера просто, она именно этим пропитана. И мне кажется, что именно поэтому нам удалось, ключи это искали, что именно потому и удалось, что оно там есть. И вот эта красота, вы говорите, почему так получилось? Потому что там это все присутствует. Это как-то атмосфера, когда вы приходите в какой-то дом, где жила, значит, какая-то бабушка, в которой есть святой уголок. И вот заходите в эту комнату, и говорят, ну, в простонародье говорят, намоленная, дом намоленный или комната. И даже если камерой это снять,
то это передастся.
То это передастся. И, конечно, важно, каким будет ракурсом камера, как это будет справа, слева, снизу, сверху и так далее, какой свет выбрать. Но, тем не менее, если там не будет этой атмосферы, вы как камеры там не крутите, вы не сможете показать эту намоленную ситуацию. Так же и у нас получилось. Мне кажется, что вот этот свет, о котором вы говорите, это не столько наша заслуга, даже я бы сказал, не наша заслуга, а это
но вы смогли это благодаря зафиксировать то, что есть.
Да, ну, как бы, скажем, ну, вы же назвался
Груздем Полезаем.
Да, поэтому, как бы, мы же
я вот не хочу говорить те слова.
Мы же кино снимали, как бы, да, скажем так, профессиональное кино, и поэтому уже тут, знаете, надо было искать и как-то искать ключи и так далее.
Вы прослушали вторую часть беседы с протодиаконом Александром Плиски, продюсером православного документального фильма «Где ты, Адам?» о создании фильма про Афонский монастырь Дахиар в наши дни, о жизни и кончине старца игумена Григория. Напоминаем, для тех, кого интересует, где можно посмотреть фильм, необходимо открыть в поисковике официальный сайт «Где ты, Адам?» и узнать все новости о фильме и его показе. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
любви.